Суббота, 19 ноября, YouTube-канал «Дилетант», и на своем месте программа «Книжное казино истории». Сегодня мы ведем вдвоем. Да. Сергей Бунтман.
Да, это я, собственной персоной. Добрый день, да, и Никита Василенко.
Это я, он. Да, приветствуем всех наших зрителей. И давно хотел эту программу сделать, потому что Испания – страна, которую много-много раз название этой страны произносилось в нашем эфире. И произносилось в контексте неудобного прошлого. Все-таки Испания прошла чего только не прошла. Гражданская война, диктатура, реконструкция… Конструкция Ренессанса, не знаю, как вы даже сказали, возвращение монархии.
Да,
переходный период. Да, и тут наши друзья, издательство «Слово», нам рассказали, что выходит замечательная книга «Испания от И до Я», почему так, мы это еще разберемся. И вот книга стала поводом для нашей сегодняшней встречи с автором этой книги, Татьяна Пигарева у нас в гостях. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Да, ну вот у нас здесь у каждого, это абсолютная записка сумасшедшего, потому что у каждого петуха есть своя Испания.
Она у него под перья.
Да, совершенно верно, и у нас здесь... У каждого своя Испания из тех, кто здесь присутствует. Ну, почему от «И» до «Я»? Ну, от «И» это от Испании, да?
Ну, понятно,
А «Я» это мы с Таней на «Ты». А «Я» это «Ты».
Но на самом деле тут, как всегда, должно быть множество прочтений. Ну, да. Собственно, эта книжка состоит из миллиона слоев. То есть «Испания» – первая буква и последняя. Да? С другой стороны, первая глава об истории музея Прадо начинается с «И», а последняя «Язык» Педро Альмодовара начинается с «Я».
Так, а второе, потом «И»
прочтение. Это, естественно, история, искусство, истина, ну хотя бы попытка к ней пробраться, искренность и так далее, куча синонимов. А «Я», опять же, это язык, ясность, там удалось ли, и каждый может придумывать свои сюжеты. Но с другой стороны, конечно, совершенно правильно наш мудрый Сергей расшифровал это название, потому что ну, я Испанией занимаюсь всю жизнь, с 18 лет. И, собственно, это была идея написать вот ту книжку, о которой я мечтаю, когда оказываюсь в какой-то стране. Если как бы, мы дети поколения дворников и сторожей, то мы, конечно, поколение странников и путешественников. Причем это могут быть путешествия там, просто в интернете, в фильмах, в музыке, живые путешествия. И вот мечтаю, чтобы о стране было что-то, где было бы примерно все. Вот. И, но при этом это смешно, потому что справочники от «А» до «Я» вызывают всегда насмешку. Потому что, естественно, ничто не уместить. Поэтому это ирония по отношению к такой всеобъемлемости. Поэтому «И» я первая и последняя буква, одновременно это не «От А» до «Я», а «Ты» до «Я», познание,
да я.
Познание это, бесконечно.
Ну, это как у Фрэнка Баума, да, у него вторым томом, да, называлось «От О до З», «Оз», «Волшебник страны Оз».
Да-да, нет, это, собственно, я про это помнила, но как бы здесь не цитировала. Ну, а еще, конечно, «От И до Я», потому что «До Я», и в какой-то момент, сначала это должны были быть 9 таких довольно серьезных глав об испанской культуре. От истории формирования музея Прадо через испанскую гражданскую войну, эвакуация Прадо, трактовки Герники до эстетики Педро Альмодовара и новых документов о жизни Галы, Дали. И, в общем, такая фактически вся Испания от Средневековья до 20 века. Но поскольку я всю жизнь с этой Испанией соприкасаюсь, то есть я там выгуливала Педро Альмодовара в Москве, я принимала испанскую королеву, я сидела там неделями в реставрационных мастерских Прадо, то все равно какой-то личный элемент. Мне совершенно не хотелось превращать эту книгу в мемуары, но сложился такой жанр очень в испанском стиле, в жанре испанского театра. Книга начинается с «Лоа», как все испанские пьесы 17 века, с некого такого вот посвящения и где как раз описана вот концепция. А затем идут главы, а между ними интермедии. А интермедии – это мемуары с воспоминаниями, со всевозможными смешными историями. Как я летала в правительственном самолете, обсуждая Гернику с президентом Сапатеро, как там, вот мы с королевой гуляли по Третьяковке, узнавали там какие-то новые сюжеты. И поэтому получилась вот такая театральная структура, в которой, в общем, я присутствую, но не как вот, посмотрите, вот я тут на фоне всех великих королей.
А вот мне все говорили, да, или
нет,
я совсем
нет. Это скорее попытка, я-то вообще всю жизнь пишу скорее такую вот эссеистику, да, культурологическую, а это попытка написать новеллы. Вот, именно о персонажах, которые встречались на жизненном пути, и, в общем, они такие получились довольно веселые и живые.
А трудно было удержать этот баланс, чтобы не было совсем полностью история, в другой стороне искусство, а с другой стороны, как вы говорили, мемуаристика?
Но ведь на самом деле, ну как можно отделить искусство от истории, историю от искусства. Поэтому все здесь скорее вот идет через такую призму, как бы культура в ее, как магический кристалл. Мы с разных сторон заглядываем. Вот. А мемуаристика получилась, что мемуаристика была отобрана именно, что она соответствует теме каждой главы. Например, вторая глава посвящена Мининам, но это не все вот эти банальные вещи, которые все знают и можно прочесть в Википедии, а это сюжет, о котором никто не писал на русском языке, о том, как картина путешествовала по экспозиции музея Прадо, потому что в один момент она там выставлялась с зеркалом напротив, ее прятали в отдельный зал, потом отправляли куда-то еще. И вот через вот этот маршрут можно понять на самом деле интерпретацию картины в разные эпохи. Это совершенно новый взгляд.
По-разному понималась совершенно. Абсолютно. И даже теми, кто ее выставлял, да?
Конечно. Но на самом деле это была, ну я не решусь сказать, самая первая, тут нужно проверять, но точно одна из первых инсталляций в истории мирового искусства. Потому что, например, в 899 году, когда справляют 300-летие Веласкеса, решают всего Веласкеса повесить в главный зал Прадо. Причем уже научно по хронологии. А Минина, последняя фактически вещь, должна была оказаться справа от двери в очень невыгодной позиции. Вот что делать? И испанцы придумывают гигантскому такому залу, который строился как базиликальный зал Музея естественной истории, коим должен был быть Прадо сначала, пристроили отдельную комнатку. Причем она была примерно в два раза больше, чем сами Минины. И вот ты входил, и перед тобой были зеркала, а слева висели Минины фактически на полу. И свет натуральный смешивался с тем светом, который Веласкесом изображен. Напротив стояло кресло, а напротив зеркало.
Ну, это абсолютное участие, вот такой абсолютно иммерсивный зал, да, получился. Ну, да?
На самом деле, иммерсивный спектакль, потому что когда Элеонора Дузе, например, приезжает в Испанию, она проводит все свободное время в этом зале и выбегает потом в коридор с криками «Вот это и есть настоящий театр!». Но это было восприятие Минин как абсолютной реальности, без всяких концепций. То есть просто мы внутри вот этого королевского семейства. А потом постепенно уже испанские творцы призывают разбить зеркало зала Минин, потому что важна вот эта внутренняя игра субъекта, объекта, Мишель Фуко и так далее, и так далее.
Вот. Вполне вероятно, что это не последняя интерпретация.
Конечно, которая... нет, да. Собственно, и вот это об этом история, да? Что это картина, которая, собственно, главная ее тема – это вечное порождение смыслов. И, собственно, вот в этой книге очень важен акцент на то, что как бы здесь еще есть попытка отразить поиск. То есть в ней есть какие-то мои открытия, какие-то находки. И вот эта вот открытая дверь, собственно, мне очень важен вот этот образ из Минин, где в глубине вот эта вот сияющая дверь, которую открывает Хосе Ньето Веласкес, его однофамилец. А вот войдите, и там бесконечный мир. Но просто возвращаясь на секунду к Мининам, и, например, предисловие, вот это вот интермедиа к Мининам, это история, как в Москву приехал великий бард Пако Ибаньес, такой брассанс испанский, впервые, и любимый Пако оказался в музее Булата Акуджавы, я попросила его привезти колокольчик для вот этой знаменитой коллекции, и когда Ольга Акуджава развернула... Оказалось, что там инфанта Маргарита, у которой под юбкой...
Как колокольчик.
А потом выяснилось, когда она привела нас уже в дом мемориальной Акуджавы, что на стенке репродукция из «Огонька» четырьмя кнопками, руками Акуджавы. Та же инфанта Маргарита всю жизнь у него висела. И вот эта вот новелла, интермедиа, которая оказывается, скажем, предисловием к Мининам.
Ну да. Да, иначе было бы абсолютно неполное понимание, вот если бы ты не подводила, не уводила, не включала бы в этот контекст, замечательно. Мне так кажется, здесь еще есть к внешности книги. Я знаю, что нас много на этом свете ненавистников суперобложек.
Которые, да, это самый сюрприз,
библиотек,
наверное.
Библиотек всемирной литературы всегда снимали обложку и вот красивые эти одноцветные тома. А здесь суперобложка с невероятным секретом. Она не просто, во-первых, она открывает совершенно другую обложку нам.
Вот. Апельсиновую.
Она еще представляет собой карту. Вот я даже не знаю, куда ее показать-то. Я не буду до конца разворачивать. Она представляет собой карту.
Это знаменитая карта Тейшейре, такого португальского картографа 17 века, где изображен каждый мадридский домик. Тут есть один из разворотов в книге, где в главе, посвященной литературному кварталу, где одновременно жили Сервантес, Лопе, Кеведо, Гонгора, и вообще это было уникальное совершенно такое сосуществование творцов. И вот там мы дали фрагмент, и где можно разглядеть просто окошко каждого домика 17 века, а потом, главное, по этой карте можно по Мадриду гулять. Большая часть вот этой
сохранилась. Да. А, кстати, к нам в чат пришла Ксения Варина. Она передает огромный привет и благодарность Татьяне. Благодаря ее путеводителю, ее книжкам и секретным советам Ксения влюбилась в Испанию. Поэтому вот у нас тут еще незримо присутствует.
Главное, Ксюша, чтобы португальцы не слышали.
Но мы продолжим.
Португальцы, твои соседи португальцы, они не слышали о том, что влюбилась в Испанию.
Да, вот тут вот есть такой разворот, потому что каждая глава начинается с разворота. И вот, вот это вот, собственно, улочки, где вот там жил Сервантес.
Это вот часть того же плана, да?
Да, это часть того же плана, да, один фрагмент, да, где вот тут вот дом Лопе де Вега, вот здесь дом Сервантеса, где он умер, здесь знаменитая Завиральня, где обсуждались все литературные новости. И вот, собственно, эта карта фактически вся Виасюлис сохранилась. Есть какие-то фрагменты, которые вот тут вот были разрушены, это площадь Санта-Ана, которую Ксения, все бывавшие в Мадриде, наверняка помнят, там, где Национальный театр. Но еще по поводу обложки, очень такая важная деталь, на самом деле, текст этой книги, мне вообще хотелось с этого начать. Последние слова книги, что текст был сдан в печать 15 февраля 2022 года. То есть я писала ее во время ковида, я закончила ее
в прошлой жизни.
15 февраля, радостно сдала в издательство, улетела в Мексику праздновать финал труда. И знала о том, что 1 марта Испания открывает границы. Ковид закончился, мир прекрасен. И, собственно, в этой книге есть очень сильный вот этот вот заряд того, что вот, начинается снова нормальная, прекрасная жизнь. Вот я вам дарю мое самое любимое, все самые такие вот невероятные истории. Но что правда, что это книжка, которая, ну, то есть всегда... Все равно книга уже ребенок, он отдельный. Там себя хвалить неудобно. Но мне уже вот большое количество друзей, которые ее читали, сказали, что мы начали читать, 28 часов не спали, дочитали. Вот. И теперь хочется жить. Вот я понимаю, что мы живем в ту эпоху, когда очень часто кажется, что вообще какая Испания вообще вот сейчас. Хотя оказалось, что в этой книге, да,
да,
в ней...
вот такая Испания, вот такая Испания. Я помню, как, как у тебя в институте Сервантеса чуть не было буйни, не произошла. По поводу фильма Ильи Франса, когда он представлял фильм о гражданской войне в Испании. И мы так теоретически себе представляли, что все достаточно живо. Но там, когда начали вот все темпераментные товарищи начали друг друга хватать за грудки и вообще и издалека кричать лозунги всевозможные, я подумал, что ничего не окончено. Ничего не окончено. И вот этот опыт преодоления и понимания, вот переваривания истории, он очень важен, этот опыт. И испанский тоже.
Татьяна, действительно, эта травма гражданской войны, насколько она зажила сейчас в современной Испании?
Ну, на самом деле, был период, когда казалось, что она зажила. Ну, как нам казалось, что был период, когда Россия снова стала прекрасной. Да, вот в Испании символ, наверное, это 92-й год, когда выставка в Севилье, Олимпийские игры, короли прекрасны, всеми обожаем, значит, все замечательно, экономика развивается. Вот. Но потом через, ну, вот, когда начинается кризис, где 2010-й, и возникает вот эта тема исторической памяти, которую до этого держали под спудом. То есть Испания как будто бы договорилась, что вот мы не говорим про это тяжелое прошлое. Мы пытаемся все помириться. Вот. И вдруг снова, внезапно, открываются все эти язвы, и опять страна разделена фактически 50 на 50. И вот даже символично, что в этой книге есть одна глава, посвященная эвакуации музея Прадо во время гражданской войны. Это, опять же, тема, о которой очень мало кто знает.
А его когда эвакуировали? Вот.
Так вот, про это не знали сами испанцы. Они про это узнали, по-моему, где-то в 2008, когда сделали в Прадо выставку. То есть в 1936 году Франко начинает бомбить город, и становится ясно, что какая-нибудь там неконтролируемая группировка вполне может заложить бомбу под Прадо и сказать, если Прадо Франко войдет, мы взорвем этих всех ваших ненужных королей. Мы помним, что это лучшая коллекция живописи в мире. Я, ну, по крайней мере, самая концентрированная.
Первая книжка про музей, которую я разглядывал в жизни.
И, собственно, здесь очень важно для меня было, что первая почти треть, четверть книги, там 100 страниц, это история формирования коллекции Прадо. Вот как короли собирали, как коллекционер, вообще откуда берется вот одна из лучших коллекций в мире. Плюс еще очень маленькая, компактная. Это не Эрмитаж, не Лувр, который такой бескрайний. А это очень компактный музей, но такого... такой концентрации шедевра нет нигде. И вот начинаются эти бомбардировки, и правительство республики, понимая, что Франко же хочет войти в Мадрид 7 ноября 1936 года, то есть и радостно пройти по Гран-Вие. И правительство решает эвакуироваться в Валенсию и также эвакуировать коллекцию музея. И тут возникает проблема, что вообще обычно в то время, в ситуации войн, коллекцию должны были упаковать и спрятать на первом этаже, обложив там мешками. Это была вот такая музейная практика. Может быть, часть там убрать в Национальный банк.
Но это в доавиационное время.
Но в любом случае... Фактически, ведь авиационная война началась во время испанской гражданской.
Настоящая.
Именно война, не такая, как нам описывает наш любимый Ренуар, да, во всех его романтических картинках. Да, то есть первая встреча русских и немецких авиаторов. Вот, и они принимают решение об эвакуации, которое сначала было воспринято очень двойственно. То есть это делалось в огромной спешке. То есть, когда, например, погрузили в один грузовик, вот представьте картину, вот... Елочкой поставили Минина Веласкеса и Карла V при битве при Мюрнберге, главный шедевр Тициана. Причем их немножко прикрыли тряпочкой и ночью повезли в Валенсию. Когда они проезжали под мостом, то, слава богу, что шофер затормозил, потому что иначе просто бы снесли вверх Минин. Пришлось Минины вынимать, переносить на руках, паковать обратно. Все это делали республиканцы еще не очень подготовленные, потому что хранители, правда, они как бы в шоке отшатнулись вообще от этой идеи. И вначале было ощущение, что это такая еще очень пропагандистская вещь, что правительство везет с собой шедевры, чтобы их не разбомбили. Да, то есть они как бы их... Но, естественно, республика говорит, что нет, что для нас важно спасти эти шедевры. Даже знаменитая фраза Асани, президента, который сказал, что коллекция Прада важнее республики. Если мы потеряем республику, она вернется. Если мы потеряем шедевры, то нет. И они едут в Валенсию, потом едут в Каталонию. То есть про это можно там говорить часами. И потом, что очень важно, республиканцы решают вернуть их, но не Франко, который побеждает, а вернуть их мировому сообществу. Они передают это Лиге наций. Картины оказываются в Женеве. В Женеве они выставляются. Это была на тот год самая посещаемая выставка в мире. Но опять мистика истории. Они возвращаются в Испанию. Да, их передают уже правительству Франко, но через Лигу наций. То есть для республиканцев это было такое своеобразное торжество, тем более, что постепенно этой коллекцией занимаются суперпрофессионалы, такой Тимотео Перес Руби, они уже начинают идеально все упаковывать. Ничто не пострадало. Страдала, кроме там, одной картины Гои, которую отреставрировали, у нее упал балкон, Франко продолжал бомбить, зная, что идет конвой с шедеврами Прада. То есть это были невероятные люди, совершенно такой пассионарной судьбы, которые на руках это переносили тоже в Пиренеях, когда ломались грузовики. То есть это невероятная часть музейной истории, которую фактически не знают, например, наши музейщики. И обратно коллекция должна была ехать 1 сентября 1939 года. И она выехала.
Еще одну дату.
Она выехала, и она оказалась последним гражданским конвоем, который пересек территорию Франции. Последним. Вот. И вернулась, да, она вернулась в музей. Но эту историю, например, в Испании не знал никто. Ее раскопали в начале 2000-х годов. То есть была выставка, посвященная хранителям коллекции, повесили мемориальную доску. И вот опять то, что мне как кажется очень важным, что это и история, это история живописи. Потому что там были такие вполне мистические истории, что первым, например, пострадал, ну так, чуть-чуть поранилась картина герцога Оливареса. Веласкеса, вот этот конный портрет. То есть герцог, который не участвовал ни в одном сражении, но он первым...
Но он при
бегстве с поля боя. Вот, ну и так далее. То есть, и вот возможность соединить и увидеть вот это вот, конечно, удивительный вот ход истории и судьбу полотен. И сейчас Минин и Карл V в музее висят напротив друг друга. И очень мало кто, вот глядя на них, вот представляет, как они вот елочкой становятся в грузовик и отправляются непонятно куда. И мне кажется, что это вот удивительно важная вещь вот этой вот памяти, которая вот как тень должна возникать. Вот,
скажи, пожалуйста, почему вот такую вот вещь, которая на самом деле исторически грандиозная и просто объективно интересная, почему она не была известна до 2000-х годов?
Вот. Опять, это был такой пакт молчания.
То есть вообще музейщики
об этом знали. Но вот простой испанец, я опрашивала, причем, друзья, ну как вы могли про это не знать?
А раз люди не знали, значит ли это, что эвакуация проходила очень грамотно и ущерба как такового, потерь среди экспонатов не было?
Нет, потерь не было, в том-то и дело, что они умудрились через все бомбежки это все вывести, не потеряв ничего. Вот. Но как бы то поколение, когда это происходило, они про это помнили. Но Франко было очень выгодно эту память замять. Причем он же, когда сокровища возвращаются, он совершает единственный, на самом деле, подвиг во имя испанского искусства. Опять же, ему нельзя за это ничто просить, но, тем не менее, он совершает, там, в 1940 году с правительством Виши французским такой обмен. Он им дает копию портрета Марианы Австрийской Веласкеса, знаешь, что это копия, картон Гои, у нас этих картонов больше сотни, и один из портретов Гои, тоже Коварубиса, который там, по-моему, правда, еще три штуки. А за это правительство Виши ему возвращает «Богоматерь. Непорочное зачатие Сульта», лучшую картину Мурильо, вот эта вот гигантская. «Даму Эльче», главный символ иберов, вот это такая женская головка, которая просто, вот, ну, типа, для нас это будет там, Владимирская Богоматерь. Вот. И клад из Гуарасара, золотой, совершенно потрясающий. То есть они все это меняют, после чего Лувр в ужасе, получив фальшивую, в общем, такой Веласкеса мастерской, и они прервали Лувр с Прадо до конца 60-х годов вообще.
Нет, ну в этом вообще весь... Вот
весь
в этом,
Франко, ну весь Франко
режим. Весь Франко, который хитрил, и когда Гитлер топает ногами и говорит проклятый карлик.
Да, только вот его не видите в случае. Нет, и вот он как бы вот этим так тутух и сказал, вот я навел порядок, вот вернул шедевр, и все. И вот как бы про это забыли. То есть, естественно, какие-то профессионалы помнили, но вот в общественном сознании история эвакуации, правда, появляется только в начале 2000-х годов.
А когда ты пишешь о Гернике, для тебя это вот, для тебя это что, главный узел, если можно так сказать, вообще о картине, это история, главный узел.
Да, нет, но тут Гернике был посвящен, была посвящена, это целая глава.
Да.
И это тоже образец, вообще мне очень нравится использовать в анализе художественных произведений принцип Данте, который написан в письме Конгранда де Ласкала. То есть мы берем уровень исторический, аллегорический, моральный и анагогический, возвышенный. И вот эту вот попытку я делаю проанализировать Гернику, как прогнать ее по этим уровням. То есть то, что это ярчайшее антивоенное высказывание, но это всем понятно. Да? Хотя там тоже были свои истории, ведь и, там, скажем, своя мистика, потому что работа, то есть многие в книжках пишут, что правительство республики заказало Пикассо работу о трагедии Герники. Это неправильно. В январе к нему приходят республиканцы и говорят, нам нужен холст, вот такого-то размера, гигантского, для того, чтобы украсить павильон Испании в январе. И дают ему денег, довольно большой гонорар. А Пикассо у нас в творческом кризисе, запутавшийся в своих дамах, и вообще ничего не делает. И вот до апреля он тянет время. Республиканцы говорят, мы в июне открываемся, ты сделал шедевр? Он говорит, да-да-да, а сам не делает ничего. И вот 24 апреля в историю вмешивается, или 26-го, по-моему, все-таки, история. И вот бомбардировка его выбивает в работу, и он создает этот шедевр за 33 дня. Это самый, наверное, вот если разделить на квадратный сантиметр, там вычета всяких Поллоков уже 20 век, то это, наверное, самый быстрый шедевр в истории мирового искусства. И, конечно, тут есть очень много уровней, но вот для меня самым важным был вот именно вот этот возвышенный анагогический, потому что выяснилось в процессе изучения этой вещи, что Пикассо пишет Гернику в мастерской на улице Гонзо-Гюстан, той же самой мастерской, которая описана у Бальзака в «Неведомом шедевре». Они все помнят этот великий текст, где Бальзак в 1832 году предсказал рождение абстрактного искусства, где гений Фрэнхофер пишет некую прекрасную нуазезу, к нему приходят герои, поднимают полог, а там описание картины, ну вот, Джексона Поллока, раз мы сегодня его упомянули. Какая-то месиво из красок, они в ужасе на это смотрят и в углу только видят маленькую живую ногу. И они понимают, что доделывая свой шедевр, Фрэнхофер превратил его в абстракцию. Это, собственно, то, что произойдет с самим Пикассо. То, что он в 2006 году будет писать Гертруду Стайн, 90 сеансов, он закрасит ее голову, поймет, что он не в состоянии уже работать в этом розовой манере своего розового периода, и уедет в Испанию, Испания лечит, как мы из этой книги поймем, возвращается и пишет ее уже с такой протокубистской маской, и через год появляются авиньонские девицы. То есть он фактически проходит тот же самый путь. И вот вокруг вот этого вот пророческого еще смысла Герники, еще такой, с точки зрения искусства, вот этого как бы понимания того, что будет в истории, не только что будет Хиросима и Нагасаки, Вторая мировая война и все ужасы военные, которых быть не должно и быть не может, но которые все оказываются в поле притяжения Герники. Но еще это такой пророческий совершенно текст. И еще есть очень такая важная мелочь, это, ну, мелочь не мелочь. Я спрашивала многих людей, кто видел Гернику живьем. Они все помнят ее цветной, при том, что она черно-белая. Ну, потому что очень же ярко, да, война, угу. И такая стенка иллюзия.
Я сейчас поймался на этом тоже.
Тоже. И вот я в какой-то момент задумалась над тем, что если мы посмотрим...
Не делай так с книгой, пожалуйста.
Пожалуйста, ну простите, это я просто вот так вот, извини, я так никогда не делаю, хотела хоть спрятать кусочек.
Без спойлеров, чтобы было.
То есть мы смотрим, есть в Гернике три источника света. Лампа желтая, окно какого цвета? Небо видно, синее, и свечка красная. И вот я тут их даже сама нарисовала, такой художник-примитивист. То есть идея, что это три цвета, зашифрованных внутри ЧБ изображения, как академическая трехцветка. Это три цвета, из которых можно смешать все краски мира.
Крона, кобальт.
И мне кажется, да, что и вот этот вот цветочек, который тут можно разглядеть в Гернике, в руке вот, мертвого солдата, как некая надежда. И вообще идея, что даже самое трагическое произведение искусства, оно должно нести в себе некий... Некий хотя бы зародыш катарсиса, потому что иначе искусство не может существовать.
Ну, конечно, иначе
и вот этот вот
иначе лекция.
Притча о цвете. То есть ощущение, что это вся любимая фраза от Хармса.
Как у нас пользователь замечает фильтр телевизора.
Да.
Да, 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 верно, да.
Мы сейчас здесь мы на этой ноте прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Это программа «Книжный казино истории». Совсем скоро мы вернемся в эфир. Продолжим.
Этот человек – герой или преступник, защитник или диктатор, спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Это значительно лейбористичнее, чем у лейбористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Продолжается программа «Книжный казино истории». Татьяна Пигалева, Сергей Бунтман, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайком, подпиской или можете сделать какое-то пожертвование или пройти в наш магазин shop.diletant.media. Ну, а мы продолжаем наш разговор. И напомню, в центре внимания сегодня книга нашей гости «Испания от И до Я». Почему от И до Я мы уже разобрались, а вот что за послание расшифровано на обложке, еще нет. Татьяна, расшифруйте, пожалуйста.
Да, но мы уже... Раньше же говорили, да, о том, что тут две обложки.
Да.
Вот еще по поводу обложки самой книги. Она украшена табличками мадридских улиц, которые, с моей точки зрения, самые красивые в Европе. Их 395, таких керамических, разноцветных, очень красивых панелей. И, как я тоже сказала ранее, книга была закончена 15 февраля, но монтировали мы ее, естественно, Коллега, летом и сейчас. Да. И мне было очень важно сюда поставить как бы, улицы мира.
Да.
Но понятно, что это как бы тот такой... Вскрик, который может быть включен хотя бы в дизайн. А что касается обложки, вот тут я сейчас проведу викторину среди моих ведущих.
Сдаюсь.
Как вы думаете, вот эти вот штучки, которые тут появляются, что это такое?
Печень.
Печеньки,
ну, да. Ты тоже думаешь, что-то гастрономическое.
Они еще рельефные здесь.
Да, тут можно
пальчиком. Хотел сказать комочки манной каши, но нет. Это будет не по-испански.
Да, да, но тут были версии, скажем так, от попкорна до печенья, комочков, чего-то там, до скифских баб вид сверху.
Ну, да, нет, похоже, потому что вот здесь вот сразу на корешке сразу вот видно, что это какая-то фигура сидящая.
Вот, но тут нужно сказать о замечательном издательстве «Слово», которое как бы продолжает издавать книги, так что, на самом деле, книга становится таким произведением искусства, и вот когда на него смотришь, и радостно от того, что у тебя там не просто текст, а здесь 365 иллюстраций. Вот. А делала эту книгу Оксана Лебедева-Скачко, угу. замечательный дизайнер, слово, которое делает там все книги. И первая книга этой серии о Ереване, на обложке был фрагмент архитектурный, и от него под латинь в виде большого армянского носа. И она попросила у меня некий архитектурный фрагмент. Я что-то ей отправила, но, наверное, это было не очень удачно, и получила вот этот вариант. Это тоже архитектурный фрагмент. Я не знаю, можем ли мы спросить читателей, вдруг есть кто-нибудь страшно умный, кто помнит, где он это видел в Испании. А это архитектурная, это стена, если мы сотрем тени. Это стена музея Дали в Фигейросе. Помните его красную часть, где такая крупная башня Галатеи, которую он подарил Гале, и как в Саламанке в Испании есть знаменитое здание такой поздней готики, украшенной ракушками, также Дали решил поиграть с этой темой и украсить башню для Галы ампурданскими хлебцами. Поэтому правильная версия по
поводу. Значит, печенье правильное было.
Но хлебцы-то они большие, они вот такого вот примерно размера. Это просто тип выпечки хлеба, это белые батоны, но они треугольные с такими вот заворотиками по углам. Но тут тоже есть очень интересный сюжет, потому что вторая огромная глава посвящена Сальвадору Дали. Опять же, там нет никаких банальностей, там абсолютно новые какие-то истории, в том числе неизданные документы о русской жизни Галы Дали, потому что я делала сценарий для фильма «Сильвии Мунт», снятого в 2002 году. В фильм почти ничего не вошло. Тут огромное количество мистических историй, но это такая вот реальная мистика. И, собственно, глава про Дали посвящена семи чудесам, но вполне реальным чудесам. И вот одно из них было, когда я даже Дали даже видела живьем и, собственно, вот любовалась тоже на эту башню Галатеи, и вдруг в какой-то момент мне пришла в голову такая мысль. А где еще в Москве есть здание, которое перепевает дом Соломанки с ракушками?
А там такой дом яйцо забыл, не тут, на саду Черная.
Не, ну это новое.
Это новое, да.
Где вот ракушки.
А, ракушки.
Ракушки в доме. Ну как, особняк Арсения Морозова.
Арсения Морозова.
Знаменитый наша... дом дружбы, про который мама, ну, да. Да, мама сказала, что раньше, да, я одна
раньше
знала.
Я одна знала, что ты дурак, да. Вот он у нас, кстати, в журнале «Арбат».
Да, вот так вот, Гала Дали жила на Арбате, потом жила в Трубниковском переулке. То есть это ее район, ее детство. И дом в Соломанке, испанский, он абсолютно плоский, это плоская стена. А Дали Галея строит круглую башню, украшенную хлебцами, как ракушками. А дом детства Галы, естественно, живя на Арбате, она не могла там, не любоваться этим британским замком. А он круглый, украшенный теми же самыми ракушками. Так вот, мне кажется, что вполне возможно, что Гала могла быть здесь. И вообще моя идея, что она была гораздо более серьезным сотворцом, нежели мы себе представляем. Что вполне возможно, что она...
К ней как-то свысока относится, да. Еще с подачи Бунюэля, который так вот...
Ну, это вообще-то такая традиция была. И я не буду про это рассказывать здесь, но, например, в книжке есть моя тоже, по-моему, совершенно доказанная теория, что детская книжка «Le malheur de Sophie», так. «Злоключение Софи, госпожи де Сигюр».
Да.
Это есть источник мирового сюрреализма. Я надеюсь, что я вас заинтриговала, почитайте. Потому что все образы Сальвадора Дали можно найти в книжке «Мадам де Сигюр». А это была любимая книга детства Галы. То есть там, ну, например,
да.
когда...
В розовой библиотеке, да.
В розовой библиотеке, тут есть ее как бы картиночки, то есть где, например... Могу показать, то есть это такой длинный тоже сюжет, но могу показать просто одну очень тоже впечатляющую картинку. Вот эта вот Софи делает ножные ванны для своей заболевшей куклы восковой. Она опускает ее в горячую воду, поднимает, и мы видим вот эти растянувшиеся ноги. Вспомним Дали с его растянутыми ногами слона. Это не то, что вот какая-то одна. Вот таких вот образов Дали в этой книге больше десятка. Оставим это версией, но почему бы не принять как рабочую версию идею, что да, она каким-то образом принимала в этом участие. И поэтому здесь вот эти вот тени, да, а тени падают в виде таких классических испанских образов. Здесь и Сервантеса, одна глава посвящена поискам портрета Сервантеса, такой истории 400 лет поисков и мистификаций. Здесь и палитра, испанская живопись, и коррида, и инфанта, и, в общем, все-все-все ну самые...
Вот книжники волнуются, а в книге есть что-нибудь о литературной Испании?
Конечно, То есть, во-первых, естественно, литература... Вообще, изначально филолог, такой филолог, сбежавший в сторону искусствоведения, но как бы юность, она остается с нами. Здесь есть глава одна, посвященная литературному кварталу, вот, который я даже упомянула и показывала разворот. и историю поисков потерянных великих и поисков останков Сервантеса, и тому, как в Испании теряли всех Кальдеронов, Лопе де Век и прочее национальное достояние. А также про тему смерти в испанской литературе. И вообще литературные сюжеты пронизывают все. То есть в той же главе про Дали есть, естественно, про Лорку, и я там публикую один никогда не издававшийся на русском языке текст, их письмо, которое они в период дружбы Лорки, Дали и Бенюэля пишут еще одному другу, чтобы попросить денег для Бенюэля, который все пропили в Мадриде, а ему нужно вернуться домой в Сарагосу. И Лорка пишет стихотворение с просьбой о деньгах. И это стихотворение гениально перевела Наташа Ванханин, например, специально для этой книги. И для меня было невероятно важно, что вот в этой работе помогали друзья, здесь есть фотографии прекрасного фотографа Анхелы Суарес, которая вот этот как раз литературный квартал специально для этой книги отсняла, именно те ракурсы, которые были важны для моих сюжетов. Наташа Ванханин сделала новый перевод. Книгу вычитали лучшие историки и лучшие филологи. То есть я правила каждую ошибочку, потому что я терпеть не могу, это вот эти как бы такие культурологические книги, в которых ну все немножко приблизительно, да, все красиво, да, потом начинаешь проверять, и мы знаем много таких примеров.
Да, да. Вот увы,
была сделана попытка, чтобы каждый факт, я проверяла его десятки раз, при том, что здесь, кроме вот таких вот фактов, они все выстроены в какие-то неожиданные сюжеты, неожиданные скрещения. То есть задача была не
и
просто...
И тонкие, что если какая-нибудь ниточка не туда провелась, то может рухнуть.
Да.
Там может все разорваться, да. Вот. Так что это, конечно, выверяется и выверяется. Наталья Ванханен, изумительный перевод Кальдерона новый. Просто изумительный перевод.
Да, это был наш продакшн.
Да.
А есть ли в книге сюжеты, которые посвящены соприкосновению России и Испании?
Да, конечно, есть
гала.
Такие.
Но, да, кроме гала, классических
понятно,
известных.
Но в основном все-таки это сюжеты, связанные вот с теми самыми интермедиями, где я рассказываю. Да, и вот тут тоже, может быть, будет забавно, что, например, поездка Педро Альмодовара в Москву, а даже критики, вот главные, которые о нем писали, не знали, что он был в 90-е годы. Это было на самом деле такое вполне великое событие, потому что в кинотеатре художественный в 90-м году открыли испанский кинотеатр, который показывал только испанское кино. Я была группе людей, которые этим кинотеатром занимались, и до 93-го, когда он попал под контроль мафии, там был первый в России иностранный кинотеатр, иностранный культурный центр. Французский кинотеатр в мире откроется позже. Испанцы здесь оказались первыми. А когда открыли новое здание художественное, я посмотрела в Википедии, там было написано, в 90-е годы в кинотеатре художественном было казино. И меня это так разозлило, что я сделала большую статью на Кольту, и было довольно много публикаций про эту историю. И в том числе, это важная часть российской истории, того, как вот начинает приходить новый какой-то дискурс. И в этой книжке, вот в этих интермедиях как раз, есть три мои фотографии из серии «Я и великие», которые я терпеть не могу. То есть, на самом деле, у меня, естественно, есть фотографии со всеми великими испанцами, просто работа такая, я их знаю всех, там, от королей.
Издержки профессии.
Да, издержки профессии. Но тут мне нужна была, например, фотография с Альмодоваром, фотографии, где королеве показывают Третьяковку, там же Наина Ельцина, и мы с Зурабом Церетели, которого я там тащу на открытие некой выставки, которая сорвалась бы, если бы я не притащила Церетели. И художница, она, вот Оксана, придумала такой принцип, что в самой книге это фотографии, причем тут много архивных, неожиданных картинок, а в интермедиях она рисовала. То есть не фотография художественного, а картинка. Здесь
картинка,
написано,
где показано,
например,
что
там кинотеатр художественный, стрелочка Сара Монтьель с гвоздикой, которая украшала фасад. Вот. И тут, значит, должна быть фотография, где Педро Альмодовар, я. И меня это как-то коробило. И в последнюю ночь мы сидели с мужем и сыном и обсуждали, как быть. Я говорю, может быть, не я, может быть, написать автор. Пишем глупо как-то. Альмодовар автор, автор чего? Автор книги глупо. Татьяна тоже. В общем, что-то не складывается. И вдруг мой гениальный сын Федя говорит, мама, напиши «Затылок Педро Альмодовар». И у нас получилась одна фотография «Я и затылок Педро Альмодовара». Там, где мы с королевой, с Наиной Ельциной гуляем по Третьяковке, нас сфотографировали на фоне Мишек Шишкина. Угу. И там появилась, значит, королева, Наина, угу. я и Мишки Шишкина.
И Мишки Шишкина.
Вот. А, соответственно, картинка с Церетели, да, была, значит, похищенный Зураб Церетели. И таким образом, да, удалось вот этот, как-то снять вот этот пафос, да. И как раз и интермедии как раз посвящены вот очень важным российско-испанским сюжетам, хотя, в общем, какие-то темы появляются и, например, в главе о Прадо, ведь один из шедевров, то есть когда вот в этом главном базиликальном зале, где сейчас висят Минины, были расположены 80 главных шедевров Прадо. Потом их сменили на 40 работ Веласкеса. Там был один русский. Петр Потемкин. Кисти Кареньо де Миранды. И как раз, когда я описываю тоже эту сцену, первый раз в 88 году переводчиком Льва Ошанина оказалась, значит, в Испании, и бросив Льва Ошанина тайно рано утром, одна сбежала в Прадо к открытию, то вот я увидела вот эту чудесную работу Кареньо де Миранды, на которой было написано: «Кареньо де Миранда, посол Иванович». То есть у меня была, да, просто истерика. Я думаю, что хорошо, да, что никто этого не слышал. И тогда я написала письмо директору Прадо, что вообще это Петр Иванович Потемкин, написала всю его историю. И тогда этикетку поменяли, сейчас все чин по чину, да, Петр Иванович Потемкин, и со всеми в каталогах
прям совсем грубо.
Да, причем когда вот это посольство, он ехал к Филиппу IV, королю с портретов Веласкеса, но так долго ехал, что уже доехал в эпоху Карла II, вот этого последнего зачарованного Габсбурга, а у испанцев же этикет железный, и они не понимают, как его принимать, этого русского. И они долго обсуждают и решают принимать его по регистру турецкого султана.
А, то есть надо было его к какому-то, какой-то категории причислить.
Да, вот. И, в общем, тут он вполне похож на турецкого султана. Конечно, в оригинале это просто все там золотом светится, хотя очень хорошая печать.
Хорошая печать, хорошая, хорошо пропечатано все, что в книгах, вот, собственно, не альбомах по искусству. Бывает не так часто.
Ну да, нет, ну издательство «Слово» вообще славится, да, своим прекрасным уровнем полиграфии. Книга, да, печаталась в Латвии.
Да. Наверное, да. Не по книге, но наверняка связанной с Испанией. Расскажите о своей брошке.
О моей брошке? Ну как? Ну это «Инфанта Маргарита». Я не могла ее... Нет, на самом деле, «Минины» для меня... Знаете, так, нет ничего банальнее, чем сказать, это ваша любимая картина. Вправду «Минины»? Ну, да. Вот, а это правда, потому что я... Мадрид фактически мой второй город. Я туда очень часто приезжаю, приезжала. И всегда первое, что я делаю, я к открытию «Прадо» иду с журналистской аккредитацией, поэтому ты оказываешься совсем первым. Вхожу, пробегаю весь музей, оказываюсь одна с «Мининами». И провожу там вот те 10 минут, пока еще не добежали остальные туристы. И я там миллион раз рассказывала эту историю, но, может быть, тогда ей закончу, потому что она такая концептуально важная, что вот когда первый раз я произвела эту операцию в том самом 99-м году, бросив Льва Ошанина там выпивать что-то в гостинице, то вот ты стоишь, вот ты подходишь к «Мининам», видишь в центре вот эту вот, да, «Инфанту Маргариту», и оказываешься вовлеченным в мистическое притяжение этого пространства. И ты понимаешь, почему Лука Джордано назвал там «Минины» богословием живописи. И вот ты стоишь, вот понимаешь, что такого не может быть. А «Минины» можно смотреть только в оригинале. Их невозможно понять по... И вот в этот момент появляется группа там американцев с тетенькой с номером, которая произносит великий текст. «Вы видите самую знаменитую картину на свете». Ее написал Веласкес. Здесь фрейлины Минины подают девочке Инфанте Маргарите воду, настоянную на лепестках цитрусовых деревьев, кока-колу 17 века. Пройдемте. Вот. И я всегда говорю, что вот эта вот история, она для меня стала таким вот мерилом того, как можно говорить об истории, о культуре. То есть вот есть или Кока-Кола, или богословие живописи. А вот между ними лежат все как бы градации смысла. И поэтому мне хотелось эту книгу сделать, ну, скажем так, простой, как Кока-Кола, но все-таки написанной так, чтобы было понятно богословие живописи, богословие истории. И вот какие-то важнейшие испанские сюжеты, чтобы они сплелись вот в такую вязь, как каких-то открытий, ракурсов и счастья.
Заказать можно, заказать, купить.
Да, конечно, можно, ее можно заказать на сайте, ну, самое простое на сайте издательства «Слово», да, там она самая дешевая. И вот уже меня радуют очень отзывы первых читателей, вот именно тем, что вот мы проглотили, и мы на нее смотрим, и вдруг забываем о том, что творится кругом, и понимаем, что вот есть счастье, есть какой-то вот другой мир, и главное, ракурс взгляда на этот мир. Вот мне было очень важно, чтобы это оказалось в какой-то мере таким вот учебником того, как можно, со мной вечно происходят чудеса, но вот как можно так смотреть на что-то, что ты любишь, чтобы с тобой все время случались чудеса. А чудес тут бешеное количество.
Почитаем, и, может быть, мы на этом научимся.
Абсолютно.
Ну, неужели согласен. С вами не случалось чудес? Благодарность материала миллион, конечно. В том-то и дело, что это вполне банальные чудеса.
И еще призываю наших зрителей подписываться на телеграм-канал PR-Art, правильно называется?
Да, PR-Art, как да, Пигарёва.
Да, да, кому не хватило сегодняшней нашей встречи, я уверен, что не хватило, помимо того, что можно купить книгу, можно еще подписаться на телеграм-канал, где вас, можно сказать, в реальном времени ждут какие-то интересные истории.
Да, он такой свеженький, собственно, сделанный вот к выходу книжки, и я там буду разное чудесное испанское рассказывать.
Ну, хорошо. А мы сейчас переходим потихоньку к другой рубрике, рубрике книжечки. Я напомню, у нас в гостях сегодня Татьяна Пигарёва, «Испания от И до Я». Этот эфир проводим мы с Сергеем Мутманом, и сейчас к нам присоединяется Николай Александров с очередным обзором книжечек. Николай, приветствую.
Добрый день, здравствуйте. Сережа, привет. Никита, привет. Да, продолжим тему нон-фикшн. Все-таки у нас на следующей неделе открывается ярмарка нон-фикшн. И несмотря на то, что ярмарка нон-фикшн давным-давно уже представляет не только литературу нон-фикшн, да, но и фикшн, то есть она охватывает все жанры, все возможные книжки. Тем не менее, сегодня хочется рассказать именно о книгах научно-популярных. Тем более, что ну, вот, буквально через месяц будут вручаться премии «Просветитель». И напомню, что церемония будет проходить в Берлине и в Тель-Авиве. И премия «Просветитель», собственно, давно уже существует и представляет нам топ научно-популярных книг в самых разных номинациях. Мы уже об этом говорили. Никит, представляли книги, которые представлены в номинации «Гуманитарные науки». Говорим о, естественно, научных книжках, то есть тех книжках, которые вошли в шорт-лист премии «Просветитель». Это еще не лауреаты, но те книги, на которые уже имеет смысл обратить внимание. И поговорю я о них достаточно быстро, потому что сегодня естественные науки, понятно, что это одна из главных номинаций премии «Просветитель». Некоторые из них известны, ну и хорошо известны, как, например, многотомный труд Александра Маркова и Елены Наймарк – это «Эволюция человека». Да? Такое огромное собрание, подробно рассказывающее о разных перипетиях и разных моментах эволюции человека. Но о некоторых книжках я не говорил. И здесь любопытно, каким образом автор научно-популярной книги выбирает жанр. Потому что понятно, что научно-популярная книга обращена к массовой аудитории, ставит перед собой самые разные вещи. Темы, которые затрагивают научно-популярные книжки, иногда достаточно сложные и специальные. И от мастерства такого вот подхода авторского к той или иной теме, какой жанр выбирается, очень многое зависит. Ну вот, например, одна из книжек это русского автора Мария Кондратова, потому что существуют отдельные номинации. Книжки отечественные, да, в разных номинациях гуманитарные науки, естественные науки и политпросвет, да, и книжки переводные. Я буду сегодня говорить о научно-популярных книжках в естественно научной области и в точных науках как российских авторов, так и книгах переводных. Мария Кондратова «Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз». Ну, понятно, что с иммунитетом мы все более-менее знакомы, особенно после пандемии, да, когда эта проблема стала ну, достаточно актуальной для всех. Важно здесь, что в данном случае Мария Кондратова выбирает вполне определенный жанр. Она пишет свою книгу, ориентируясь на полицейское кино. Мы будем анализировать иммунную систему в терминах триллера, детектива и боевика. Да, где-то это сходство будет полным, где-то более-менее притянутым за уши, но я надеюсь, что подобный образный ряд сохранит в нашем сознании общее представление об иммунитете. Таким образом, попытка построить книгу, рассказ о том, как устроена иммунная система, каким образом она реагирует на внешние и внутренние вызовы, да, строится как вот полицейский детектив. И в результате действительно складывается некоторое общее представление, и, конечно же, вот такого рода подход, помимо того, что он знакомит нас с какими-то очень важными понятиями, многие из которых знакомы, многие, может быть, менее знакомы читателю, но у самой книжки появляется все-таки некоторая интрига, да, и развитие повествования. Другая совершенно область и совершенно другой жанр. Алексей Семихатов все движется в прогулке по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей. Эта книга вышла в издательстве «Alpina Nonfiction». Надо сказать, что издательство «Alpina Nonfiction» ну, абсолютный лидер в премии «Просветитель». Большинство книг, вот, которые выходят в этом книжном жанре научно-популярных книг, ну или, во всяком случае, огромный процент приходится именно на издательство «Alpina Nonfiction». Здесь главное слово «прогулки», потому что понятно, что беспокойная Вселенная, она охватывает целый ряд специальных вопросов. Да? Общая теория относительности Эйнштейна, специальная теория относительности Эйнштейна, все эти перипетии, связанные с квантами и так далее. Но вот это именно прогулки, попытка посмотреть на то, как собственно, и что происходит. Поскольку здесь, учитывая сложность современной физики, здесь эти вопросы вообще довольно сложны для постижения. Вот хотя бы такое ознакомление, не общее представление о Вселенной, оно достаточно важно. Ну и совершенно иного рода книжка Ольга Филатова «Облачно, возможно, касатки». Она написана скорее в жанре путевого дневника. И, в общем, в большей степени, наверное, традиционно, потому что, естественно, научные путешествия, начиная там, я не знаю, от Александра Гумбольдта уж, по крайней мере, а на самом деле и раньше, это вообще достаточно знакомый, привычный и любимый многим жанр. И поэтому здесь, конечно же, речь идет об особенностях этих замечательных китов, да, которые многих привлекают. Но плюс к тому это еще и рассказ об экспедиции, о самом исследовании. Да? То есть в данном случае научно-популярная книга приближается к такому обычному жанру нон-фикшн, всем знакомому. Путеводитель, путешествие, рассказ, что происходит вокруг. Это те книжки, которые представлены в номинации «Естественные и точные науки». Это российские авторы. О двух переводных книжках я скажу. Об одной я уже рассказывал. «Дуг МакДугал. Зачем нужна геология? Краткая история прошлого и будущего нашей планеты». Геология, которая определяет, собственно, историю Земли, которая на самом деле влияет и на саму историю. Да, что она открывает и раскрывает. Что она раскрывает в прошлом, и каким образом геология позволяет нам заглянуть в будущее. Я бы сказал, что это каноническая, все-таки научно-популярная монография. А вот еще одна книжка, которая затрагивает одну из самых животрепещущих проблем. Я помню, что мы с Алексеем Тивуновым все время об этом говорили. Это Карл Циммер «Живое и неживое в поисках определения жизни». Книга также вышла и переведена в издательстве «Alpina Nonfiction». И я бы сказал, что она такой типичный научно-популярный роман с прологом, с разного рода историями и включениями, потому что здесь история открытий, история ученых, которые пытались определить эту границу между живым и неживым, пытались разобраться в том, что же, собственно, такое живое, а что такое мертвая материя, и есть ли мертвая материя, и каким образом мертвое, живое переходит в мертвое и в свою очередь определяет живое. Вот из всего этого создается такое масштабное, я бы сказал, эпическое полотно. Ну и понятно, что и проблема, которая в наибольшей степени соответствует эпосу. Да? Вот, некая глобальная проблема, которую пытаются, если не разрешить автор, то по крайней мере показать ее масштаб. И это действительно любопытно и показательно, как гуманитарные жанры влияют на изложение, научно-популярное разложение, каким образом здесь уже гуманитарная традиция в изложение или в попытку представления тех вопросов, которые вроде бы к гуманитарной области не относятся. Ну вот на этом я сегодня завершу. Продолжим наш разговор. И представление, кстати говоря, премии «Просветитель» у нас осталась еще одна номинация «Политпросвет».
Да, вот о ней тоже поговорим обязательно. Да и к тому же нонфикшн совсем не за горами, и тоже будет много новостных поводов. А это была программа «Книжное казино. Истории». Мы прощаемся до следующей недели. Оставайтесь с нами и берегите себя. До новых встреч.
Счастливо!